Братья и сестры, мы продолжим рассуждение на тему качества внутреннего человека или духовного человека. Сегодня мы будем рассуждать о таком очень серьезном качестве, как любовь. И в свою очередь хотел бы, братья и сестры, порассуждать не в плане того, чтобы какую-то там лекцию прочесть, то, о чем вы хорошо знаете, но на некоторые практические моменты жизни нашей обратить внимание, чтобы это качество у нас проявлялось. Почему? Потому что без него фактически, ну, без этого качества христианство, оно бы само не состоялось. И мы с вами без этого качества, если оно плохо у нас проявляется, мы теряем облик наш христианский. В прошлый раз мы с вами рассуждали о вере и о многих их моментах этого качества, очень важного для христианина. Так вот, мы с вами читаем в первом послании к Коринфянам о том, что любовь, она даже больше, она больше. И почему мы начали с веры? Потому что вера – это фактически фундамент всего нашего упования на Бога. А вот любовь в том значении, которое предлагает нам Господь, это уже такое качество, которое является где-то и плодом веры, и в то же самое время оно потом закладывает фундамент, это качество закладывает и дальнейшие перспективы на развитие вот христианина в плане того, чтобы он состоялся как действительно христианин. Место Писания, на которое хотел бы вот как в эпиграф оставить для всех нас, чтобы мы могли о нем рассуждать, первое послание к Коринфянам, 14 глава, первый стих и первые два слова в этом стихе. «Достигайте любви». Апостол Павел, когда предложил Коринфянам эту тему, он предложил ее в 13 главе первого послания к Коринфянам, начал с очень интересного сравнения. И говорит о том, что если я буду говорить языками человеческими или ангельскими, но любви не буду иметь. То есть он сопоставляет, как бы на весы поставил вот такое великое, вроде бы на то время удивительное значение, что вот если люди даже будут говорить вот так. Братья и сестры, я не совсем себе представляю, как можно говорить ангельским языком без любви. Мне трудно это как-то вкладывается. Я всегда считал, что эти два понятия, они несопоставимы. То есть, если у тебя есть любовь, ты заговоришь ангельским языком. Но если у тебя нет любви, ты будешь только притворяться. Ну, может быть, ну, другим ангелом, как падшим ангелом ты будешь говорить. Ты можешь там ласковые слова какие-то говорить и все, но речь идет о любви, о той, которая должна присутствовать. И апостол Павел говорит, если ты, у тебя это есть, ну, вернее, вот языки у тебя есть, но у тебя нет любви, подводит итог. Знаете, как вот математическое какое-то уравнение или задача равно. И в конце стоит нолик. Ты ничто. Ничего нет. Братья и сестры, конечно, ноль – это тоже число. Ноль – это тоже число. И говорят, отрицательный результат – это тоже результат. Но когда Бог говорит, что ничто, то есть это значит вообще ничего. А нам нужно с вами достигать любви. И нам нужно что-то делать. С чего нам начать? К чему нам нужно? От чего оттолкнуться? С какого капитала нужно развивать вот это качество? Братья и сестры, мы с вами это качество сами с пустого места не возьмем. Ни один человек не возьмет. Это качество дает Бог. При возрождении человека Бог дает Духом Святым плод Духа Святого, который начинается, помните с чего? Любовь. Бог сразу человеку дает, ну будем говорить, стартовое начало, с чего нужно начать. И потом мне это нужно будет все возгреть. Ну, кто-то скажет, ну как, постойте, я имею любовь к детям, я имею любовь там еще к чему-то, и вообще не лишен любви какой-то к близким своим. Братья и сестры, вот здесь нам стоит кое-что разграничить, и я хотел бы сразу это разграничить. Прошу прощения у тех братьев и сестер, которые это уже знают. Я хотел бы обратиться, может быть, к тем, кто еще не знает некоторых вот тонкостей понятия любви, я имею в виду евангельских тонкостей. В греческом языке, на оригинале которого писалось Евангелие, имеется в виду несколько понятий любви. Первое понятие, которое очень распространено, оно распространено у всех людей, оно обозначено в греческом языке как «филио». «Филио» – это привязанность, или, да будем говорить так, доброе отношение к человеку какому-то, уважительные отношения. Даже больше того, в этих отношениях есть вот такое понятие, даже как поцелуй. Но я объясню, какой поцелуй. Поцелуй в щеку, ну как приветственный поцелуй. Это все включается в понятие вот любви, вот такой любви привязанности, филео. Поэтому вы вот эту любовь вы можете видеть и даже сами ее проявлять. Ну, допустим, мама к детям, когда провожает или когда встречает близких, друзья, когда встретились. Вы можете это увидеть даже иногда, ну, раньше как-то даже вот в обществе у нас даже посмеивались. Вдруг мужчина с мужчиной встречается, друзья такие, и так, щека к щеке, ну, и все, ну, мужчина должен так, за руку очень строго. Больше это применяли, больше как-то вот женщины применяли, и это считалось, ну, как бы им снисходили, вернее, делали поправку на их сентиментальность. Но, тем не менее, ну, как-то это в обществе культивировалось, а в настоящее время это сплошь и рядом. Это сплошь и рядом. И вот это, вот эти отношения такие, и вот эта сама любовь, такая вот филио, она непродолжительная. Почему она имеет границу? Ну, первое, значит, самая длинная из них любовь, это, ну, в лучшем случае, до могильной плиты. В лучшем случае. А потом все это заканчивается. Ну, может быть, в памяти у кого-то что-то останется, со временем все забывается. Ну, естественно, физическое вот такое вот разъединение, оно и где-то разрывает эти отношения. Это любовь непостоянная, это любовь временная. Она имеет место в жизни, но люди часто иногда, когда читают о любви в Евангелии, думают, это вот такая приблизительная любовь. Но нет, Бог говорит, это не такая любовь, не о такой любви идет речь. В мире есть еще понятие любви, такая любовь, тоже на греческом языке она звучит как «эрос». Ну, это чистое взаимоотношение личное между противоположными полами. Она тоже временная. И она даже еще менее постоянная, чем любовь филио. Почему? Потому что иногда бывает так часто очень, что люди, которые говорят друг другу «люблю», говорят это на один час, а потом друг друга грозятся даже огорчить и даже больше того убить. И поэтому эта любовь, она тоже имеет вот такие вот границы, очень-очень редкие, и, ну, я имею в виду как, по продолжительности очень маленькие. Бог и это тоже, он имеет в виду, но он не об этой любви говорит, чтобы мы ее достигали. Еще есть одно понятие любви, оно тоже очень интересное, я о нем совсем недавно узнал. Это любовь кровная. Кровная любовь, она, значит, ну, между близкими братьями и сестрами, вот в семье, имеющих одних родителей, они вместе воспитывались, и... имея общее воспитание, ну, они как-то вот сроднились. И в народе даже есть такая пословица «кров не вода». Когда два родственника каких-то ругаются, это очень плохо. Братья и сестры, там между ними любовь закончилась. Она тоже временная. Но эта любовь, она имеет какие-то, знаете, такие уже более ценные ценности. Почему? Потому что она имеет... свои какие-то вот обстоятельства, близость такую вот. И иногда даже вот за родного человека человек готов пойти на какие-то сложности, трудности. Особенно это проявляется тогда, когда мама любит детей своих. Вот в любых обстоятельствах вот эта любовь, она более глубокая. И с ней иногда люди тоже сравнивают Божью любовь. Это не та любовь, о которой мы будем с вами рассуждать, но Библия даже и Бог даже сам подходит к этому понятию очень вот так, знаете, ну, не то что сдержанно, а с уважением. В книге пророка Исаии в 49 главе мы читаем такое слово. «Забудет ли мать плод чрева своего?» То есть, ну, грудное дитя свое. Но Бог говорит, если даже и она забудет, то я не забуду тебя. И мы поем даже такой вот гимн, что любовь Божья, она больше любви матери. Значит, любовь кровная, она имеет какие-то последствия, но она тоже, она может быть глубже где-то, ценнее, но она все равно не отображает того, что Бог вложил в понятие любовь. Есть еще одно понятие любви, в греческом языке оно звучит как агапе. Это Божья любовь, это вечная любовь. Она, о Боге сказано, что Бог есть любовь. Ну, можно так сказать, Бог есть агапе. Вот так, если, то есть Бог есть любовь. А эта любовь не кончается, она не прекращается никогда. Об этом мы будем сегодня рассуждать. И мы будем рассуждать не просто над терминами, а будем рассуждать над практическим применением. И важно очень, чтобы мы могли вот понять и вникнуть вот в саму эту любовь, и могли ее достигать, братья и сестры. Бог нам ее Духом Святым в наше сердце положил, и нам нужно возгреть этот дар. Вот наподобие того, это приблизительно, это параллельные, конечно, моменты, но это очень похоже. Однажды апостол Павел Тимофею сказал: «Возгревай дар, в который в тебе через мое рукоположение». Речь шла, конечно, о его священнодействии, о том, чтобы он мог расширять поле деятельности свое, как-то ширить его, глубже оно, чтобы было. Но никогда бы Тимофей не смог бы возгреть этот дар, если бы у него не было любви. То есть ему нужно было с любовью вот ко всем этим грешникам, любовью к людям идти и возгревать это. Ну, пришел он, допустим, вот в какую-то церковь, а церковь, будем так говорить, ну вот только вчера что-то сказал им, вот так нужно сделать. Взяли, допустим, что-то переиначили, а ему нужно было, как апостол Павел однажды фессалоникийцам сказал, подобно кормилице, снова день и ночь трудиться там, и стараться вот что-то сделать. И больше того, он даже говорит: вы знаете нас, как отец детей своих. То есть, ну настолько быть перед ними открытым, настолько уже быть всем. И как это сделать? Без любви этого невозможно. Просто невозможно. Братья и сестры, поэтому, когда человек, особенно вот на ниве Божьей, трудится, и видно, когда человек это делает с любовью, и когда он это делает без любви, когда он делает просто это по обязанности. А Бог хотел бы, чтобы мы достигали любви, и чтобы всякое служение в жизни нашей, оно проходило вот с этим качеством, и вот об этом как раз бы мне и хотелось вместе с вами порассуждать. Прежде чем начать рассуждение, я приведу два примера. Один евангельский, один просто жизненный. Евангелие Иоанна, 21 глава, хорошо знакомое для нас с вами место. В этом Евангелии, когда встретились уже в третий раз, как здесь написано, когда встретился Иисус с учениками своими, это уже была третья встреча у них, у Христа с Петром произошел диалог. И в этом диалоге, известный очень диалог для всех нас, мы не однажды, я думаю, ни одну проповедь вы уже слышали на эту тему, я не буду останавливаться на деталях, ну, каких-то, вернее, общих каких-то моментах, одни маленькие детали, касающиеся нашей темы. В этой беседе, в этом диалоге было предложено слово «любовь», но в трех значениях. Поэтому этот пример яркий, и хотелось бы, чтобы о нем порассуждали. 15 текст 21 главы. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр отвечает: «Ты знаешь, что я люблю тебя». В первом случае, когда Иисус Христос задавал вопрос Петру, слово «любовь», вот на греческом языке оно вот так вот звучит. Оно, это слово, ну, я его произнесу, может быть, не до конца точно, аупас. Это не филио, это форма филио. Это форма филио, слово филио. Тоже как уважение. И Христос, знаете, вот так очень аккуратно подходит к Петру. И это слово означает: желаешь ли ты добра? Ну, доброжелателен ли? Есть ли у тебя ко мне доброжелание? Доброе желание? То есть расположен ли ты ко мне? Потом еще. От моего присутствия ты не испытываешь, ну, как удовольствие, ну, тебе удобно, приятно. Вот это слово включает в себя, ну, вот так вот он как бы задал Христос ему такой вопрос. Петр ему отвечает, да, ты знаешь, я люблю тебя. Вот ты знаешь, я люблю тебя, вот это слово уже звучит как филио. Филио, ну, то есть, как привязан. Я, Господи, я к тебе привязан, и я готов даже тебя целовать. Хорошо. И Христос ему дает поручение. После этого 16 стих. Я не знаю, прошло какое-то немножко время. Я думаю, что не сразу задал Христос вопрос. Христос повторяет Петру тот же вопрос и то же самое слово «аупас». Петр, все-таки приятно тебе общение со мною? Я думаю, что в этот момент Иисус подметил, наверное, скорее всего, у Петра некоторое неудобство. Почему? Совсем недавно он его предавал. Только недавно он был вечером с ними, говорил мир вам. Петр оказался инициатором, вместо того, чтобы идти ожидать в Галилею Иисуса, где сказал Иисус, он всем ученикам говорит, идемте ловить рыбу. И он теперь спрашивает, Петр, ну тебе удобно вообще со мной? И Петр говорит, Господи. Обратно говорит, я тебя люблю. И снова говорит, Филю, мне твое общение очень приятно, я тебе готов целовать. То есть перед всеми, ну для меня, ну я не стесняюсь тебя. Проходит еще немножко времени. И вот здесь уже и Иисус применяет еще одно, ну, такое вот слово любви, которое... Ну, единственное, что отличается от филио, только тем, что филио – это в первом лице глагол первого лица, а он применяет глагол второго лица. То есть, ну, обратно, вот не знаете, не на себя обращает Христос внимание, мне это очень понравилось, а Христос, как бы, знаете, вот он находится внутри, но он не делает себя центром внимания. Он как бы делает центром внимания Петра. И говорит снова, тебе удобно вот в этом обществе, в котором ты находишься, среди которых и я? Любишь ли ты вот это такое вот общество? Любишь ли ты меня? И Петр заплакал. Заплакал от того, что он где-то в глубине, наверное, сердца своего, он понял, что любовь его, она подверглась каким-то определенным испытаниям. Ее не видно. Вот в обществе ее не видно. Он мог о ней говорить, я готов за тебя и жизнь отдать, и все. Но он понял, что в обществе ее не видно. Вот то общество, которое сейчас сидит, и Иисус задает эти вопросы, и не видно ее, этой любви. И он заплакал и говорит, ты знаешь, что я люблю тебя. Но он уже не употребляет вот слово «я», ну, как, знаете, вот не в единственном числе это, не от первого лица идет филио. Мне понравилось то, что Петр вдруг повторяет слова, то же самое слово говорит, но во втором лице. То есть он соглашается с тем, Господи, я недостаточно, то есть не стоит акцентрировать на мне внимание, я не центр внимания. И после этого Христос перестал ему задавать этот вопрос. Я думаю, что Христос достиг в Петре очень важного момента, очень важного момента, ступеньки очень серьезной. Петр думал о себе, что он знал, что он любит, а Христос его поставил в положение такое, не унизил его, а поставил его в положение «потянись, достигай любви». И для этого тебе, и в первый, и во второй раз он ему дает сразу поручение. Паси овец, паси агнцев. Вот там, когда ты начнешь пасти агнцев, вот там применяй вот это слово. Не ты должен быть среди агнцев первое лицо, а паси. Они первое, а ты их паси. Братья и сестры, это удивительнейшая история. И она богата вот этим своим колоритом. Вы знаете, сколько раз приходится иногда вот это место так прочитываешь скользь, но стоит только на мгновение остановиться на деталях, и сразу станет все по-другому. Один жизненный пример. Я его прочел в одном рассказе. Не скажу, что это до такой степени истина, братья и сестры, но он мне понравился. Понравился своей собирательностью. Одна женщина, богатая очень женщина, она потеряла своего кровного родственника и наследника. Каким-то, будучи в чужом городе, случилось так, что она где-то засмотрелась, где-то как-то, и мальчонку у нее, это ее был племянник, ее, зная, что он, не знаю, то ли знали, что он наследник, не помню деталей всех, но факт тот, что он пропал. И когда он пропал, горя вот у этой женщины не было предела. Она оделась в траурные одежды. И единственное ее желание и молитвы как бы к Богу были такие, чтобы хотя бы на могилу прийти к родственнику своему. Даже этого лишили ее. То есть мало того, что она не знает, где он, а еще и добавок ко всему, он даже не знает, где он находится, в смысле, где он похоронен. И она в таких переживаниях прожила, значит, какой-то период времени. И что интересно, что вот пришло время такое, и в ее дом приехали какие-то родственники, и эти родственники, они возбудили в ней оптимизм, что, может быть, он и не пропал. И для того, чтобы ей было легче, они посоветовали ей взять кого-то к себе, в приемные дети. Она богатая женщина, у нее нет наследника. И решила она пойти, как-то один раз идя по городу, узнала, что в одном квартале, там бедном очень, лежит один мальчик. И он очень сильно похож, больной этот мальчик, и он очень сильно похож на нее. И она решила посмотреть, действительно ли это так. Пришла туда, зашла в эту комнату, очень мрачная комната. Мальчик лежал как раз напротив окна, она увидела его лицо. Когда она увидела, она обомлела. Она действительно увидела что-то вот близкое и родное. И когда она увидела это, она предлагает этому мальчику: «Мальчик, я пришла тебе предложить, он больной лежит, у него там какая-то форма очень такая тяжелая болезни. Я пришла тебе предложить, чтобы ты переехал в другой дом. Большой дом, у тебя там будет, там окружение, там все там». А он спрашивает: «Тетя, а мои друзья будут там?» Она: я не знаю, но если ты кого-то захочешь, может, одного можно». А он: я не знаю, у меня много здесь друзей, я не хочу их терять». Она тогда, немножко даже аж как обиделась на него. Я ему такое предлагаю, он, значит, не хочет. А потом пришла домой, рассказала об этом своим родственникам. Те ее снова: «Слушай, ты раз нашла такого человека, да и не отчаивайся, иди еще раз попроси, может быть, как-то ты не так ему объяснила». Она: «Да чего я его буду брать? Это такой мальчишка, он так дерзко со мной поговорил, я к нему со всем сердцем, я готова ему была отписать все имение». А они спрашивают: он-то знает о том, что ты готова отписать все имение? Он же этого не знает, это только твои намерения. Но она пошла снова, чтобы рассказать ему как-то, объяснить ему, пришла и снова ему предлагает: «Ты не хотел бы, я снова пришла к тебе». А он посмотрел на нее и говорит: «Вы очень хорошая женщина, но я с вами не пойду». Она: «Почему? Вы меня не любите». И она снова ушла огорченная, пришла к своим родственникам и спрашивает, рассказывает ход беседы, ну как, вот так, я ему все предложил, а он вот отказывается от всего. Они у нее спрашивают, послушай, ну, любовь-то она сразу, ее ж нужно показать. А говорит, а что еще нужно? Я ему, я ему сказала, что и будет имение его, что он и учиться будет, что у него там будет это. Ну, и даже согласна уже была на то, чтобы он, раз это уже его, пусть он и друзей своих туда приглашает. Но это его право, раз оно его. И вдруг он мне говорит, ты меня не любишь. И родственники тогда ей подсказали, вот ты любишь своего племянника, она до сих пор люблю. Ну вот пойди и покажи, как будто это он, вот твой племянник. Вот так отнесись к нему. Не просто как к мальчику, которому ты хочешь оказать милость, а покажи ему, что ты, ну, что он твой родной, близкий. И когда она пришла в третий раз, стала у порога и ничего не сказала. Он говорит, тетя, я согласен. Я иду с вами. Позже она у него спросила, а почему ты в первый раз не согласился? Он говорит, я в ваших глазах прочитал не любовь, я ее там не увидел. Я увидел наставничество, я увидел образование, я увидел большое количество там друзей, я увидел беззаботную жизнь, а любви не увидел. Братья и сестры, чем дорог Иисус? Он не дает нам богатства, хотя у Него их, Он не обещает, вернее, я не так, прошу прощения, я хочу исправиться. Братья и сестры, Он не обещает нам в жизни этой весь этот мир, золото, серебро, Он не обещает нам. Он не обещает нам комфортных квартир, машин, Он ничего этого не обещает. Он просто приходит и говорит, я тебя люблю. Хочешь со мной на небо? А у тебя там будет все. И вот мы больные во грехах, и нам нужно вот увидеть во Христе что-то особенное. Братья и сестры, и вот в его подвиге, во всем, что он делает, братья и сестры, он весь пропитан любовью. Вот скажите, кого из вас Христос упрекнул хотя бы раз за грехи, которые мы с вами сделали? Никого. Братья и сестры, это значит, что я в жизни своей тоже должен никого не упрекать, и я этого должен достигать. Даже если меня бьют, мне плохо делают, а я этого не должен сделать. Я должен достигнуть любви. Мои глаза, они должны рассказать о том, что я люблю этого человека. И люблю не просто на словах, я имею эту любовь. Братья и сестры, для этого я должен вот этот дар, который Бог дает, я его должен, чтобы он у меня горел. Мы иногда думаем так, что мы любим своих детей. Ну, мы и правда их любим. Кто может нас упрекнуть в том, что мы не любим своих детей? Мы их воспитываем, заботимся о них. Иногда бываем строги к ним. Иногда чрезмерно строги. Иногда бываем и неправы. И за это мы бываем виновны перед ними. Братья и сестры, я к чему это говорю? Я говорю, что иногда. Но, тем не менее, вот мы стараемся показать, что мы их любим. Вот скажите, в тот момент, когда отец ругает вот так вот, строго спрашивает сына, как он должен увидеть, что отец его любит? Вот что он должен прочитать в его глазах, в его терминах, в его действиях? Сложно, да? Сложная задача. Очень сложно. Но вы знаете, братья и сестры, Писание говорит, достигай любви. И я хотел бы непосредственно уже обратиться к этим моментам, как достигнуть любви, как к этому идти. Я не хотел бы повторяться здесь, из этой кафедры. Брат Андрей очень подробно, с такими удивительными тонкостями нам однажды проводил беседу с нами из послания Петра со второй главы. Я не буду останавливаться на деталях, на всех, Но я хотел бы вот просто это место напомнить, в напоминание нам, и чтобы вы вспомнили, может, где-то часть эту беседу. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей». И идет перечисление: добродетель, добродетель, рассудительность, рассудительность, воздержание, воздержание, терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. То есть я должен достигнуть, и это должен я показать в вере. Братья и сестры, вы знаете о том, что в духовном возрасте, ну, вообще в духовном возрасте людей, ну, есть несколько периодов таких, которые обозначены в Слове Божьем. Ну, это младенческий возраст, мы с вами рассуждали, юношеский, отроческий, и есть отцы. Есть отцы. Чем замечательны отцы? Вот они, вы знаете, Павел писал так: наставников много у вас, но мало отцов, мало отцов. Так вот, чем отличается отец? Написано, что отец познал безначального. Я долго очень переживал, ну что значит знать безначального? Ну это что? Значит, что вот просто Бога вечного, ну я восприятие такое у меня, Бог вечный, безначальный. И я как-то так, знаете, к этой мысли и склонялся долго очень, и до сих пор так и склоняюсь к этой мысли, что он действительно вечный. Ну кто скажет, что Бог не вечный? Он действительно вечный. Но есть одна деталь. Одна деталь, которая очень ценная. Бог безначальный, это не значит просто вечный. Он же тоже что-то творит, он как творец. Вот он подходит ко мне, как Павлу, посмотрел на меня. Так, ну за что же зацепиться, найти что-нибудь ценное во мне? Ну, из чего можно вот, ну, что-то сделать? Вы знаете, ничего нет. Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. И ему нужно было из ничего во мне возбудить жизнь, возбудить стремление к вечности. Однажды к нам приехал в церковь один преподаватель. Преподаватель, музыкальный преподаватель. Его попросил пресвитер наш, чтобы он ну, каким-то образом наладил в нашей церкви музыкальную, ну, как работу, потому что очень сложно было. Ну, в общем, на общем фоне мы где-то и пели общим пением, а сложности были, и дети подрастали. И вот приехал этот преподаватель, и он собрал нас. А мы же такие хористы, знаете, так уже немножко о себе так, такого мнения. Я там уже знаю ноты, на какой линейке, какая находится, там и все прочее. Специалист уже. И он, значит, когда послушал, значит, как мы поем, все. А потом говорит: вы знаете, любой человек, даже тот, который совершенно кажется без слуха, он способен запеть, только главное развить в нем эти способности. Найти. Но сначала их нужно там найти. И говорит: я буду заниматься тем, что буду искать эти способности. Ну, мы подумали: да что там искать? Уже все как бы тут на виду. Но когда начали с ним трудиться, я лично для себя понял, что все, ничего там нет. А те люди, которые, вы знаете, те люди, которые раньше до этого считали, что у них ничего нет, у них дело быстро пошло. А у меня, я думал, что я ну, чуть-чуть знаю что-то, стоит на месте дело, никуда не идет. И до тех пор, пока я понял, что у меня ничего нет, но это то, что меня лично касается, дело пошло. Я хотел бы вот о чем, братья и сестры, чтобы не уйти от главной темы, не перейти, вернее, перейти на другую. Когда у человека есть отцовство, он там, где ничего нет, на пустом месте, он может найти. И может возгреть. поставить. Казалось, надежды нет, не отвергнуть и отверженного. Это цель Бога. Вот Он какой, Отец Небесный. И Он вложил это в детей Своих. И Отец, чем и характерен, вот что Он познал безначального, то, что Он идет по пути Небесного Отца, и там, где ничего нет, там, где, казалось, человек потерянный, он вообще ни к чему не приспособленный, он способен его обогреть, и вот там заложить в него зернышко, которое прорастет, которое даст плод, и потом будет удивительное. Но для этого, братья и сестры, должен быть человек отцом. Он должен полюбить этого человека. И вот как Небесный Отец полюбил нас, и каждого из нас нашел, полюбил ни за что, возгрел, положил туда зернышко, это зернышко веры проросло, и на этом основании он говорит теперь, а теперь в этой вере покажите. А теперь достигайте любви. И, пожалуйста, вот сюда стремитесь к любви, достигая любви. Братья и сестры, как совет такой, когда мы придем домой с вами, даже и сейчас, можно просто Богу задать вопрос вот такой простой. Господи, а вот я люблю так, как Ты. Я достигаю этой любви. Есть она у меня. К близким моим, детям моим. Вот к тем, которым, на которых я уже махнул рукой. Ничего с него путнего не будет. Это очень важно. Бог хотел бы, чтобы мы могли взглянуть вот этим именно качеством на Бога и могли достигать этой любви. Братья и сестры, Бог хотел бы, чтобы мы, когда достигали любви, достижение любви, оно невозможно без ее проявления. И поэтому я должен обязательно ее проявлять. Любовь, она измеряется всегда жертвой. И любовь, она оценивается жертвой. Насколько я способен отдавать... Вся любовь, она на этом построена. И правило любви, оно такое негласное, это правило. Ты должен всем, а тебе не должен никто. Братья и сестры, если я сегодня близким своим говорю, ты мне должен, знак вопроса сразу ко мне. Если я в церкви говорю, ко мне мало любви в церкви, братья и сестры, знак вопроса к моей любви. В церкви должна любовь быть. Но если я начинаю завышать планку или требования, меня не любят, знак вопроса. У меня есть любовь? Я ее достигаю или нет? Ты ее проявляешь? Если кто-то кидает в адрес церкви, в церкви нет любви, братья и сестры, это бедный человек. Он сам бедный без любви. В церкви есть одно правило тоже. Я, поскольку прихожу ко Христу, я должен без остатка себя Христу отдать, без остатка ближним. Но если я жду от ближнего, что он без остатка мне будет отдавать, это неправильно. Это не те параметры. Вот филио, оно подразумевает в обществе быть, чтобы у нас какие-то взаимоотношения были нормальные, чтобы мы могли при встрече обняться, может, щека к щеке прижаться. А агапе подразумевает другое. Отдай себя. И ничего от других не ожидай. Братья и сестры, первое качество, которое очень важно, ну то есть чем отличительно качество, вот именно агапе, любовь долготерпит. Это 13 глава 1 послания к Коринфянам. Любовь долго терпит. Мы с вами читаем послание Петра, что Бог долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Если мы с вами посмотрим по контексту, братья и сестры, это место Священного Писания относится не к миру. Это место Священного Писания относится к церкви. Бог и нас долго терпит, ожидая в наших проявлениях вот это качество, чтобы мы его показали, чтобы мы в вере нашей показали и могли достигать любви. Бог нас долго терпит. Что мешает этому качеству проявиться в нас, вот этому долготерпению? А как раз, братья и сестры, наша оценка самих себя. Здесь должно мне помочь то, что я должен отвергнуть себя. Если я сам себя в жизни не отвергну, Я не смогу быть учеником Иисуса Христа. Я не смогу научиться долготерпению. Почему? Потому что мне будет неприятен какой-то человек. Или, допустим, мне будут неприятны какие-то обстоятельства. Я не могу терпеть его, а тем более долго терпеть. А Бог хотел бы, чтобы у меня это качество развивалось. Отсюда вывод. Моя самооценка, меня самого, не мешает проявлению вот этого качества. Я свою оценку самого себя должен поставить на нужный уровень. Мой уровень – я ничто. Братья и сестры, не обидно это слово? Апостол Павел о себе сказал так. Я прах. И вот человеку научиться внутри себя оценивать себя верно пред Богом, братья и сестры, это великое преимущество. Почему? Потому что, когда человек о себе думает вот так, Господи, я вот такой, это помогает ему проявить и показать любовь. Бог даст милость приобрести вот это качество очень важное, что любовь будет, она проявится, и она проявится в том, что я буду долго терпеть. Я другого буду почитать высшим себя. Я смогу к нему снисходить. Я его смогу прощать. Я к нему... Это не значит, что я буду попускать, братья и сестры. Нет, ни в коем случае. Но я буду то, что обидное, то, что касается меня, то, что касается моего самолюбия, я это не буду иметь в виду. И Бог даст мне силы. Достигайте любви. Братья и сестры, в этом моменте, чтобы достигнуть любви, нужно моему «я» опускаться. И чем ниже оно будет опускаться, тем лучше. Любовь, написано, милосердствует. Милое сердце. Это не значит, что я вот иду по улице, каждому нищему по рублю даю, значит, или в электричках там, кто просит, или еще что-то. Это на своем месте эти моменты. Братья и сестры, у меня должно быть милое сердце, умиленное. Это не значит даже, что вот некоторые иногда вот ультрируют вот это, ну, будем говорить, качество. Они думают, ну, называют так, как в народе, это же человек блаженный, то есть у него уже что-то там совсем неправильно с головой. Нет, братья и сестры, не об этом речь идет. Речь идет о том, чтобы я мог быть настолько понятливым к человеку. Вот, допустим, человек ошибся, и я должен ему, ну, как бы пожалеть его, не его поступок одобрить, а как бы в его положение войти. Ему сейчас непросто. Он упал. Ну, допустим, оступился молодой человек. Упал в какой-то грех. Церкви его отлучили. Что делать? И некоторые применяют место такое. Еретика после первого-второго вразумления, отвращайся. Пусть он будет тебе как мытарь и язычник. Все. Так подожди, это ж не еретик. Это человек, оступившийся. Его жизнь очень сильно ударила. Он где-то оступился, ударился, упал, поранился. Теперь тебе в этом положении нужно казаться добрым самарянином. Нет, это не значит, что его одобрить. О, хорошо, что ты упал. Нет, ни в коем случае. Но я должен к нему так столько проявить внимания, чтобы ему хватило и на сегодня, и на завтра. И как добрый самарянин, помните, говорит, а я когда возвращусь, что и сдержит больше, я тебе дам. И на будущее. Я не знаю, рассказывал вам уже этот пример, наверное, или нет, но он меня очень тронул, и, наверное, он запомнится на всю жизнь. Нам однажды пришлось посещать одну зону. И нас пускали еще тогда эта возможность была. И однажды мы приехали рано утром к воротам ее, чтобы попасть в молитвенную комнату. И там же ждала свидание одна женщина. Я ее заметил, когда она была на остановке. Зона эта находится в поле. Поле, знаете, рядом поселка нет. Ну, километра 3 в сторону, 4 нет вообще ни одного поселка. Вот, ну, только первые поселки через 3 километра. В поле находится эта зона. А так наверху горы... И всеми ветрами такая вот отдуваемая. И когда мы подъехали на остановку туда, значит, мы на машине приехали, и на остановке, смотрю, женщина одна. И она так, а было рано, вот только-только светать начало, она там. И я так понял, что автобуса-то первого еще нет. Я понял, она там ночевала. А время было такое, знаете, вот осеннее, где-то, ну, конец сентября, начало октября. То есть уже ночью, ну, ночью уже так к нулю градусов температура приближалась. Ну, и мы, естественно, туда, к воротам позвонили, вышел дежурный, мы объяснили, что кто и как. Он говорит: хорошо, я сейчас пойду, значит, принесу вам пропуска, потому что без пропусков туда не зайдешь. Записал наши фамилии, чтобы пропуск можно было записать. Ну, мы стоим, ожидаем, и женщина это подходит. И говорит: а вы не знаете, когда будут пускать на свидание? А мы говорим: да мы не знаем. А я, говорит, вы думала, работники, может, вы знаете моего сына? И начала рассказывать за своего сына. Ему дали 15 лет. Он совершил какое-то убийство там, на него списали, ну, с друзьями, и на него списали, как она говорит. Ну, факт не в этот, он находится на зоне. И вдруг у меня как-то мысль такая появилась, спросить у нее. Я говорю: женщина, вы извините меня, а вы издалека хоть приехали? Ну, откуда вы приехали сюда? И она называет город, ну, где-то западная Украина, там туда, за Житомир туда. Говорю: постойте, а как вы, где вы ночевали? Ой, да ничего, у журавля проночевала. И я вспомнил рассказ за брата журавля, думаю, откуда она это знает? Она на лавочке там, никто ее, конечно, не пустил, гостиницы там не было. И потом... Когда уже братья подключились к разговору, начали спрашивать о сыне, о том, о другом, ну, как обстоятельства у нее. Все, что в моем сердце отложилось, вот этого я не забуду. Мать, которая прождала уже своего сына, я не знаю, лет 10, она ездит на свидание. Она уже старенькая, но для нее он сын. И для нее он самый лучший. Я думаю, где вот эти грани, которые могут каким-то образом ее, ну, поломать, вот эти отношения? Невозможно этого. Откуда у нее вот эта милость, вот это милосердие? Откуда оно к ней? К нему, вот к этому человеку? Хотя это было замешано там на его родственных отношениях, со всеми вот этими делами. И она такую фразу сказала... Как-то так она такая близкая, как-то запомнилась. Сыночек мой, а этому сыночку уже за 40. Сыночек мой. И столько там было тепла. Вы знаете, я на вот этом впечатлении, прошло там это общение. Я вот этим людям, которые там приходят заключенные на собрание, я этим заключенным там рассказал об этой матери, которая там стоит, которая дожидается там. Их. Ну, кто-то там сидел, плакал, кто-то переживал. А в принципе, вот это милосердие, вот эта любовь, братья и сестры, она способна вот через вот эти каменные стены, через эту колючую проволоку, через все вот эти обстоятельства проходить, она способна. И это все выражено милосердием. Братья и сестры, иногда вот мы живем в одной квартире с кем-то, но человек живет как за каменной стеной. К нему не достучаться, но ничего не сделаешь. Братья и сестры, туда может пройти милосердие. Достигайте любви. Может пройти. Удивительнейшим образом. Но это не значит, я еще раз повторю, потыкать греху, может быть, еще каким-то моментом. Нет. Но милосердие способно пройти через любые стены. И через видимые, и через внутренние, которые есть. Христос достучался до нашего сердца, и там можно достучаться. Это сделает любовь, не мы с вами, любовь сделает. Пусть Бог благословит нас в этом. Братья и сестры, еще очень важное качество – любовь не завидует. Я очень хотел бы, чтобы молодежь наша провела на эту тему молодежное общение. И они могут подготовить ее. Я не буду сейчас конкретно останавливаться на зависти, на то, что она... Но я хотел бы остановиться на том, что любовь, она не завидует. Что это значит? Братья и сестры, А это значит, что я радуюсь, она радуется чужому успеху. Ну, допустим, нам нужно вдвоем с кем-то участвовать. Или, допустим, совершать служение. Братья и сестры, человек, который любит, он всегда пригласит второго и скажет: «Становись». Братья и сестры, вот это очень важно. Чтобы я мог порадоваться, допустим, вышел кто-то спеть. Мне хочется, допустим, спеть так, как, ну, кто-то из наших солистов. И я могу, вы знаете, на этой почве возненавидеть этого человека, если я буду завидовать. Но если я не буду завидовать, братья и сестры, будет все по-другому. Бог поставит меня на тот же уровень с этим человеком. Я никогда ни одного слова не спою в микрофон, ни одной ноты не произнесу. Но Бог подымет. Это делает любовь. И поэтому Писание говорит: не завидуй. Я не в плане того, что там завидовать кому-то и людям, но любовь, она не завидует. Приехал какой-то брат на новой машине. Ну, конечно, ему можно на другом такой машине. Братья и сестры, а шкала моего духовного состояния пошла вниз. Да слава Богу, Бог дал ему милость, пусть ездит. Моему брату так хорошо и удобно. Братья и сестры, пройдет время, и если у меня будет правильное отношение, да эта колесница, она вас повезет, и может не один раз. А Бог-то ведь знает, что нужно и как делать. Поэтому, братья и сестры, пусть Бог благословит нас в этом. Любовь не превозносится, братья и сестры. Мне нравится вот в этой главе вот именно вот такого противопоставления вопроса. Любовь выше превозношения. Любовь все унижают, но она выше. Она выше превозношения. Не превозносись. Если у тебя вдруг появился успех, и у тебя есть машина, и ты неплохо поешь, и знаешь ноты, и правильно в них попадаешь с первого раза, не превозносись. Мой папа рассказал мне один однажды случай. Это дело было в регистрированной церкви. Не знаю, может быть, и Вениамин Рафеевич знает его, этот случай. В хоре там, в Донецке, в регистрированной церкви, был один человек. Очень с неплохим голосом. Очень неплохим голосом. И все ему, его постоянно звали, чтобы он мог, на работу в драматический театр. И так, и однажды его все-таки, наклонили. Наклонили, и он пошел туда, в драмтеатр. Ему, предложили там какую-то, арию, или я там не знаю, что-то еще. Он ее неплохо отрепетировал, все, и пришло время, когда нужно было уже выступать. То есть все шло очень хорошо. И обычно в мире они учат, чтобы ты мог преподнести себя, и даже не себя, а то произведение, которое ты там хочешь исполнить. В общем, все нужно сделать там очень неплохо. И вот он вышел. И как я вот из своих детских воспоминаний запомнил вот такую деталь. И его смысл, его выступления был такой. Он должен был, что занавес разошлась, он выходит. Вернее, открылась, выходит, стул стоит, он должен был опереться на спинку стула и спеть что-то. Он вышел, оперся на эту спинку стула, и все. И ни одной ноты. Ему там что-то показывают, там думали, что текст забыл, или еще там что-то. А он стоит, не может ни вдохнуть, ни выдохнуть. И когда занавес закрылась, он упал. И говорят, что то ли сразу, то ли впоследствии и умер. Не превозносись. Это очень серьезно. братья и сестры, я должен обязательно обратить на это внимание. Любовь, она не превозносится. То есть она не считает себя, я умнее, я грамотнее, я понимаю что-то. Братья и сестры, это очень похвально, когда в нашей жизни этого нет. Рассказывает за одного брата, однажды он приехал в одну церковь и так скромно сел сзади. Это его внутренняя позиция. Он сел сзади, а пресвитер, зная его, увидел его, и объявляет на членском собрании. А он приехал по какому-то делу и объявляет: братья и сестры, к нам должен приехать брат, он нам поможет, значит, там, кое-какие вопросы решить, там, то, другое, третье. Ну, и так, тоже скромно, так, ничего не выделяя, объяснил ситуацию, все. Ну, и на этом членское собрание закончилось, все пошли выходить. Ну, и он тоже так, как бы, подошел к двери и стал, и, значит, люди подходят, посмотрели на него дальше. Один подходит: приветствую, вы откуда? Так, говорит, я, оттуда назвал. Приедет какой-то брат, что-то там поможет. Что тут помогать нам? Все нормально. И пошел. И так по очереди все выходят. Подходит этот пресвитер и говорит: с чего мы начнем? А он говорит: а я уже начал. А с чего вы начали? Говорит, здесь вот сейчас, говорит, познакомился со всеми вашими членами церкви. Кто они, как они. И вы знаете, братья и сестры, прошло время, и дело пошло. Потом прошло еще немножко времени, и эти члены церкви, я уже свидетель этому, они говорили так: приехал какой-то скромный, специально, говорит, запрятался, ничего не сказал. А потом, когда речь, они с некоторым сарказмом говорили, а потом, когда речь шла о том, чтобы как-то вопросы еще дальше решать, вы знаете, как они расставались очень хорошо. Видно было, что действительно там прошло все правильно. Братья и сестры, когда любовь действует, она не превозносится. И хорошо, когда это знают и служителя, об этом знают люди, которым поручено что-то в церкви. Хорошо, когда мы знаем родители об этом. Хорошо, когда знают об этом дети. Я имею в виду что? Иногда бывает так, что у нас, вот у молодых, мы лучше знаем, где кнопка на компьютере, на клавиатуре Enter, и мы можем даже прочесть. А бабушка наша подойдет и читает: что это тут такие какие-то иностранные буквы? Бабушка, ты надави там на ту кнопочку. И бабушка восхищается: как мой внук хорошо разбирается уже там в телефоне и компьютере, а у внука носик уже выше потолка. Я думаю так, дорогие мои молодые братья и сестры, не превозноситесь над пожилыми. Не думайте, что вы, если узнали, где находится как работает клавиатура или как компьютер, что вы умеете, может быть, с раннего возраста водить машину, или, может быть, еще какие-то ситуации жизненные, такие, те, что вот в вашем современном мире вращаются, вы хорошо понимаете. Достигайте любви. Начните с этого. И вы поймете, что кнопка Enter в компьютере – это не самая главная кнопка. Самая главная кнопка, она вот тут находится. И если сердце будет правильно работать, и ты будешь правильно там нажимать на кнопку, все получится у тебя. И это не виртуальный мир, это реальный мир. Пусть Бог благословит нас в этом. Братья и сестры, любовь не гордится. Гордость – это вообще качество очень парадоксальное в обществе христианском. Оно приводит вообще к, умерщвлению церкви, если там появляется гордость. Гордость – это не преклонное высокомерие, когда у человека высокое мнение о себе, и оно не наклонно, его никто не может наклонить, и никто ничего. вот это такое качество, которое фактически человека, ну, выбивает из церкви. Почему выбивает? Такой человек, как правило, он в церкви долго не задерживается. Братья и сестры, знаете почему? Потому что, как правило, человек гордый, он, ему сложно принять обличение, ему сложно принять наставление, ему сложно из ничтожного извлечь драгоценное. И он всех считает ничтожными, а из этого ничтожного драгоценное не может извлечь. И отсюда страдает. За это его жалко, что он не может этого сделать. Братья и сестры, здесь еще сказано, что любовь, она не бесчинствует. Что значит любовь не бесчинствует? Братья и сестры, бесчинство, оно начинается тогда, когда я не представляю себе, кто стоит передо мной. Допустим, молодой человек подходит к пожилому и может ему тыкнуть. А что ты здесь делаешь? А даже не понимает, что перед ним стоит не просто седой человек или стоит. Перед ним стоит жизнь. Жизнь, наполненная переживаниями, трудностями, слезами, радостью. Тебе эту жизнь еще нужно пройти. И неизвестно, пройдешь ли ты ее, а он уже прошел. Тебе неизвестно еще, сколько ты на своей жизни встретишь трудностей, переживаний, болезней, горя, а он уже это все пережил. И для того, чтобы тебе не пить потом горечь вот эту, тебе сейчас важно не унизить этого человека. Вот почему написано, чтобы перед седым вставать. Почтение оказать. Не почтение к самой личности, братья и сестры, почтение к седине, потому что он, этот человек прожил очень жизнь большую, он уже прошел такие трудности. Благодаря ему, вот этому седому, ты сегодня живешь. И это нужно уметь уважать. Если ты будешь уважать его, тебя будут уважать, когда ты достигнешь этого возраста. Братья и сестры, любовь, она как бы закладывает фундамент на будущее. Она закладывает фундамент к твоему уважению. Поэтому я хотел бы обратиться к молодым людям. Дорогие мои братья и сестры, молодежь, пожалуйста, никогда к пожилым людям не относитесь вот так с пренебрежением, что они чего-то не знают, не понимают или еще там что-то. Никогда не отказывайтесь от их общества. Это очень важно. Запомните, общество таких людей, они может обогатиться, ваше, вернее, общество, присутствием этих людей, потому что их жизненный опыт может вам подсказать очень многое. Пусть Бог благословит вас в этом и даст милость. Это очень важно. И это делает любовь, братья и сестры. Написано также о том, что любовь, она не ищет своего. Братья и сестры, у нас часто бывают такие моменты, когда мы отстаиваем точку зрения свою. Я прав. Но я прав. Братья и сестры, правда бывает субъективна. Я не буду останавливаться на этих моментах. Я уже обещал вам и хочу придерживаться этого момента. Я хотел бы как в напоминание. Братья и сестры, не ищите своего. И еще один такой момент. Поиск своего, это слово, оно очень интересно тем, что если я хочу добиться каких-то целей, братья и сестры, не идите на компромисс со своей совестью, не идите на компромисс с тем, чтобы подружиться с лестью, чтобы подружиться с лицеприятием. Не идите на компромисс на этот. Это неправильно будет. Не ищите своего. Братья и сестры, это значит, что когда я нахожусь в каких-то обстоятельствах и вижу, допустим, что у кого-то там что-то есть, ну, неплохо было бы приобрести тоже и мне, и я какими-то заискиваниями к этому прихожу. Это тоже очень неправильно. Я вспоминаю один очень неприятный случай из своей юности. Мы росли во дворе, у нас был такой небольшой двор, и мы как-то... Ну, 4 Павла там было, вот что интересно, 4 Павла было. 12 квартир, 4 Павла, и мы все ровесники. Так получилось, что семьи заехали все одного возраста. И среди нас, ну, естественно, были у моих же друзей, были старшие братья и сестры. И вот я заметил, что к одному значит, к одной, значит, девушке, она уже взрослая, начал приходить жених. Ну, это мы все заметили. Ну и так, какой жених нам нравился, мы его, ну, оставляли от покоя. А какой жених нам не нравился, ну, мы как все, как одна семья. Мы все делали так, чтобы он, свиданий во дворе не было у них. И, значит, один понравился очень жених. И понравился мне вот как. Я, братья и сестры, это негативный пример. Я его до сих пор вот иногда рассказываю и детям, и что не надо так делать. Мне очень сильно хотелось иметь велосипед. И я, ну, складывал деньги в копилку для того, чтобы копил на велосипед. Ну и пришел этот жених, а невеста, как всегда, задерживается. Вот он стоит с цветами там. Ну и там беседка у нас. Ну и я к нему, значит, поближе. Как дела? Спрашиваю. Хорошо. Мне там, мне 12 лет, а ему уже 20. Я интересуюсь, как у него дела. Это я сейчас понимаю. Тогда мне казалось, это нормально. И все вопросы решал, значит, там все как, там что. Ну и говорю, ты ж не обижай там нашу, значит, там Надю, там все прочее. А потом, говорю, знаешь что, я сейчас собираю на велосипед, ты не мог бы мне помочь? Я смотрю, он растерялся так, он бедный купил цветы эти, наверное, на последние деньги. Ну полез в карман, достал какую-то мелочь, отгрузил мне это все для велосипеда. И я, вы знаете, до сих пор мне как-то неудобно. Я сейчас вспоминаю вот этот случай. Уже прошла жизнь. Я вспоминаю тогда, когда, знаете, в кармане даже не звенит, когда бывает сложно там что-то. И вот вспоминаю вот этот случай, каждый раз, и вот сейчас даже, когда вам рассказываю, а сам внутри говорю, Господи, неправ я был, прости меня. Братья и сестры, но иногда такие отношения бывают среди верующих. А любовь этого не делает. Не ищи своего. Она не ищет своего. Пусть Бог благословит, братья и сестры, нас в этом. Братья и сестры, сказано также о любви, что она не раздражается. Я всегда переживаю за родителей, которые молятся Богу словами «Господи, прости меня за раздражение». Я сам бывало, и сейчас бывает иногда, внутри закипает, как бы и раздражаешься. Братья и сестры, но я после того, как Бог поговорил с моим сердцем, я поменял трактовку в своей молитве. И я прошу теперь Бога, Господи, дай мне любви. Дай мне больше любить. Почему? Потому что любовь не раздражается. Если я буду только говорить, Господи, я раздражаюсь, прости меня, но любви не буду иметь, я и завтра буду раздражаться, я и послезавтра буду раздражаться. Братья и сестры, завтра будет какой-то маленький случай, очень маленький случай, совсем простой очень, и я буду раздражительным человеком, и мне придется каяться перед Богом. А Бог говорит, ты достигай любви, любовь не раздражается. Есть удивительное средство избавиться нам от раздражения. Возрастайте в любви. Братья и сестры, написано, что она не мыслит зла. Это созвучно с милосердием. Любовь не мыслит зла. То есть я не должен быть коварным человеком, я не должен замышлять какое-то зло. Вот я этому человеку вот так специально сделаю. Братья и сестры, пусть Бог сохранит вас от этого. Однажды я встретился с одной ситуацией, очень серьезной. Одна родственница отписала своему внуку дом. Отписала ему дом. Она верующая, он неверующий. И тем самым хотела, ну, проявить свою любовь. И вроде бы все неплохо было. Но прошло время, месяц или два, и она решила пойти посмотреть, как внук управляется с тем хозяйством, которое она ему отписала. Она пришла, и как вы думаете, она увидела то, что хотела увидеть? Конечно, не так. Она увидела, что там все не так. Посреди любимого огорода он прокопал траншею, потому что ему нужно было провести воду от соседа, она проходила так, что нужно ее через огород провести. И она, когда спросила, зачем ты эту траншею прокопал, он говорит, хочу воду занести. Она говорит, да я всю жизнь с колодца носила. Ну, удобнее же по трубе, нет, и так. Потом там так, там этом так, то. Она довела его до того, что он ушел. Братья и сестры, до сих пор этот молодой человек о верующих отзывается очень нехорошо. И вы знаете, сколько ни пытался я к этому человеку подобрать какие-то ключи, в плане, он говорит, ну, все, что я от него добился, это того, что, знаете, ну, не то, что я добивался. Он говорит так, тебя я уважаю, а к вам не пойду. Вот это и все. Я верю, братья и сестры, что он все равно придет к Богу. Но вопрос весь в том, что когда люди делают вот так, ну, идут с таким вот злом, не мыслите о зла. Любовь, она не мыслит зла. У нее нет даже желания какого-то зла сделать. Пусть Бог благословит нас, братья и сестры, чтобы мы хранили себя. Возрастайте в любви. Любовь поможет нам, поможет не сделать зло человеку. Она не радуется неправде, братья и сестры. Очень хорошо, когда любовь есть, и она никогда не будет, она не будет радоваться неправде. То есть даже вот показной какой-то, вот знаете, такому чему-то показному, она не будет радоваться. Удивительная любовь. Братья и сестры, она все покрывает, всему верит, всего надеется. И написано, все переносит. Еще очень одно важное качество, братья и сестры, она никогда не перестает. Это и отличает эту любовь Божью, которую нам нужно достигать, то, что она никогда не перестает. Братья и сестры, я буду заканчивать и будем сейчас молиться. Я хотел бы вкратце напомнить некоторые моменты. Есть любовь, которая как привязанность, она имеет свой конец. Друзья могут подвести, могут быть разочарования в жизни. Есть такая любовь, как эрос, она тоже заканчивается. И очень быстро. Есть любовь, которая как вот такая вот кровная, которой мы близки очень с нашим родственником. Но и там бывают сложности. И очень часто. И только одна. Божья любовь. Агапе. Вечная. Чистая. Никогда не перестает. Братья и сестры, эта любовь будет сопровождать нас через всю вечность. Это то качество, которое, приобретя здесь на земле, мы будем иметь там, и с ним будем идти в небе. Братья и сестры, это то качество, которое движет сегодня всем, которое открывает любые замки, любые сердца. Это то качество, которое способно сегодня перевернуть весь мир, потому что это сделал Иисус, и Он до сих пор это делает. И в нашей жизни то же самое может произойти, если мы только будем придерживаться ее и будем ее достигать. И я хотел бы и предложить, чтобы нам об этом помолиться, чтобы нам с вами достигать любви. Аминь.
Когда нас уйти мне в небеса, сложить земное бремя навеки навсегда. Тогда любить я буду Христа еще сильней, и церковь мне родную любить еще полней. Тогда любить я буду Христа еще сильней, и церковь мне. Любить.